Я раздеваюсь. Профессор вводит трансвагинальный датчик мне во влагалище. Спустя минуту в кабинет входит в сопровождение ассистентки человек 15 в белых халатах. Студенты-медики и молодые врачи. А я лежу голая. «Смотрите, какая типичная картина», — говорит профессор Демидов. «Вот кисты, видите? Вот они, множественные кисты, размеры почек 5 раз больше нормы. Мочевой пузырь недоразвит. Смотрите, как интересно. Вот пока нормальное количество, но скоро будет маловодие. С такими пороками дети не выживают». Не выживают, не выживают, не выживают. Профессор Демидов обращается не ко мне, а к студентам. Меня он больше не замечает, меня больше нет. Я лежу без трусов, по моим щекам текут слезы. Такие дети не выживают. Но это все не со мной, а я размышляю. Я думаю, что в чисто образовательных целях показывать типичную картину студентам и начинающим медикам важно. Что это просто необходимо для воспитания квалифицированных кадров. Чтобы они отличали одну патологию от другой, одну кисту от другой. И я понимаю, что правильнее всего показывать, как выглядит патология на живом примере. На моем примере. Но тут ведь вот что любопытно. Если я сейчас честно служу науке в целом и центру акушерства в частности, какого ж черта я заплатила за это исследование 3000 рублей? А если уж я их заплатила, то почему светило науки попросту не спросило меня, не возражаю ли я, чтобы за мной сейчас наблюдала толпа посторонних? Это глава из книги Анны Старобинец «Посмотри на него». Она вышла в начале этого года и вызвала обсуждение того, что же такой хороший врач. Должен ли он быть человечным или, может быть, каким угодно, лишь бы был хорошим специалистом. В эфире подкаст «Дело случая» в студии Катя Крангаус.
И Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о том, за что мы платим врачам и станут ли они лучше, если мы будем платить им больше или будем платить за что-то совсем другое. Цитаты, которые я привела в начале, мне кажется, описывает самое классическое отношение пациента с врачом. Ты стараешься найти лучшего, ты ему платишь деньги и испытываешь унижение.
С одной стороны, да, с другой стороны, тут обе грани есть. Врач, с одной стороны, светило и небожитель, а с другой стороны, ты вдруг понимаешь, что нет, что он должен тебя лечить и не обижать, и не оскорблять, и не использовать как пластмассовый манекен для обучения своих студентов. И ты это понимаешь, потому что ты ему заплатил.
Ну, я не знаю ни одного человека, который бы в действительности относился к врачам как просто сервисные услуги, которые они нанимают и оплачивают. Даже когда мы находим лучших врачей по знакомству, то мы к ним приходим немножко так, простите, пожалуйста, ради всего святого, и еще и денег платим.
Конечно, да, у врачей есть вот эта репутация. И она очень понятна. Если человек спасает тебе жизнь, то ты никак по-другому, на самом деле, по-человечески к нему относиться не можешь, с одной стороны. А с другой стороны, большинство врачей, которых мы встречаем в своей жизни, жизнь нам не спасают. В общем-то, в 21 веке это профессия, которой можно овладеть и продавать ее за деньги. И понятно, что люди учатся, я не знаю, на дантистов ради этого и просто честно выполняют сложное ремесло.
Интересно, что с дантистами у нас нет таких отношений. Если ты придешь к зубному врачу, а он начнет тебе хамить, ты пойдешь к другому зубному врачу, потому что мы можем доверить разным людям поставить пломбу.
Потому что, может быть, у дантистов есть рынок. Вот там есть рынок. Рынок диктует цены, обеспечивает конкуренцию. Хорошие и улыбчивые дантисты, талантливые и знающие, они завоевывают клиентуру и богатеют.
Подожди, а какого рынка у нас нет? У нас мало гинекологов, мало хирургов. Нет, мне это кажется ровно причина в том, что дантист никогда не спасает тебе жизнь. А тот дантист, который будет спасать тебе жизнь, ты к нему будешь относиться так же, потому что у нас есть идея, что врачи не только специалисты, да, не только профессионалы, которые чему-то выучились, но в них есть или нет божья искорка, да, светилистость. И если во враче есть светилистость или надежда на светилистость...
Боже мой, ты несуществующее слово произнесла 3 раза, и мне это очень нравится.
То у вас сразу выстраивается некоторая удивительная иерархия в отношениях.
Мне кажется, это все очень-очень-очень неочевидно.
Более того, понимаешь, там же еще как работает. Ты не только должен понравиться врачу, ты должен не взбесить врача. Любой лишний вопрос может взбесить врача, это будет плохо. Он может отказаться от тебя. И еще есть эта благодарность. Может быть, ты должен его отблагодарить или дать понять, что ты его отблагодаришь. И в зависимости от этого, может быть, повысится качество его, извини, я повторю это 4-й раз, светилистости.
Интересно, что при этом ты как бы хочешь изобразить благодарность, но на самом деле ты боишься и денег дать тоже. Вот так, собственно, и описывается нерыночная ситуация. Ситуация, в которой вообще не действуют какие-то экономические законы.
У меня была нелепая ситуация некоторое время назад, когда я, несмотря на то, что всячески борюсь и поддерживаю антикоррупционные методы общественной жизни, когда дело доходит до лечения родственников, это, естественно, перестает быть актуальной мыслью, и я ищу самых лучших врачей. И вот я оказалась в ситуации довольно странной. Я позвонила врачу, попросила об особом отношении к своему родственнику. И дальше думаю, вот интересно, я этого врача знаю через очень приличных людей. Я очень приличный человек. Он, кажется, тоже. Должна ли я в этой ситуации совершить некое непристойное, как бы с моей точки зрения, действие, дать ему денег или нет? Что именно мы ждем от врачей? Хорошего отношения или хорошего лечения? Потому что, в принципе, от того, отблагодарю я его или нет, кажется, ну, вряд ли хирурги скажет, а, она мало денег мне дала, буду так резать на авось как-нибудь.
Твоя история, на самом деле, иллюстрирует для меня опять эту простую мысль, что, в принципе, для очень, значит, образованного и открытого к разным интерпретациям и взглядам человека вроде тебя, все равно прожить, как бы, идею, что врач — это просто сервис на рынке, очень трудно, потому что если ты живешь с этой идеей, то какой вопрос? Если он тебе обещал особое отношение, и ты полагаешь, что он порядочный человек, то, наверное, значит, он сначала работает свою смену 8 или 10 часов, а потом после смены еще оказывает внимание твоему больному родственнику. И что может быть естественнее, чем дать ему денег? И что может быть естественнее, чем подумать, что он на это не может обидеться?
Смотри, мы платим деньги за то, чтобы к нам относились как к людям. И вообще все эти коррупционные и денежные методы и благодарности мы используем для того, чтобы к нам относились как к людям, потому что это не входит в комплект этой профессии в нашем сознании российском. Тут еще удивительно, что мы делаем это постфактум при этом. То есть на самом деле в реальности это ничего не меняет, потому что к тебе либо уже отнеслись как к человеку, либо нет. У моей бабушки всегда были идеальные отношения с врачами, потому что она всегда возвращалась к ним. И вот она из раза в раз медсестре туда-да-да-да, потому что у нее в ее сознании советского человека было заложено, что вообще-то в их работу не входит отношение к ней как к живому существу. Но она умудрялась так их благодарить и быть с ними так особенно мила, что к ней этот бонус применялся.
Просто советская экономика вся была на этом построена, поскольку экономики там не было рыночной, то в любых таких отношениях предполагалось, что ты должен быть либо мил, либо платить, либо что-то в любых повторяемых деловых отношениях. Просто у врачей на это накладывается еще вот эта аура того, что им как бы невозможно еще и перечить.
Слушай, сантехник из ЖЭКа тоже был один. Если ты с ним ссорился, то у тебя тоже могли быть проблемы. Но однако сейчас представить себе, что ты терпишь сантехника, который приходит и начинает у тебя дома тебе хамить, пачкаться и что-то, то ты говоришь, слушай, прости, пожалуйста, я пойду к мужу на час, да, обращусь в частную контору сантехников. И при том, что в медицине происходит то же самое, есть огромное количество частных клиник, это все равно не гарантирует тебе человеческое отношение.
Конечно, частные клиники отличаются очень сильно в смысле качества сервиса, но тут еще есть добавочная проблема, которая стоит в том, что вообще-то мы же знаем, что от врача-то не требуется, чтобы у него был уровень сервиса. От него требуется, чтобы он тебе спас жизнь. Это прямо отдельный дебат во врачебном сообществе. Что должен быть врач? Он должен быть милым или полезным? И если он считает, что он будет полезный на тебя наорав, потому что если он на тебя наорет, то ты будешь, я не знаю, вовремя принимать лекарства, то в принципе он и будет так себя вести, особенно если он живет в России, где никто не пьет лекарства по расписанию.
Нет, ты понимаешь, что ни в других странах, ни в других профессиях, разве что у школьных учителей, нет такого разделения. Люди, которые ведут себя прилично, и хорошие специалисты. Если мы не можем посчитать, насколько состояние пациентов ухудшается от отношения к ним, условно, скорее всего, онкологи, работающие в центре на Каширке, прекрасные специалисты. Но я думаю, что если бы у нас была возможность посчитать, насколько хуже реабилитируются пациенты, которые проходят через ад унижений в очереди, безнадёги, запахов, разрухи и отношения всего как бы процесса, я думаю, что если бы мы могли это посчитать, то мы бы увидели, что способность к реабилитации этих пациентов только поэтому ниже.
Понятно, что отношения всегда участвуют в этом. Это даже измерено в каких-то экспериментах.
Просто еще интересно, что и в нашем сознании врач – это такой тяжелый, малоразговорчивый человек, который очень увлечен своим делом. И человек – это вообще-то не его дело. Его дело – какая-то болезнь или особенность устройства организма. И когда ты видишь мрачного человека, который с тобой не очень разговаривает, у тебя в душе зарождается такая надежда, что, может быть, он очень хороший врач.
Это сюжет из какой-то детской сказки, что вот есть какой-то злодей, а он злодей, оказывается, потому что к нему просто плохо относились. А ему начали говорить спасибо, как бы, и пожалуйста. И он сразу...
Да-да, но у нас-то эта сказка вывернута наоборот. Мы теперь мы заранее думаем, что злодей, так это, наверное, очень хороший специалист.
Да нет, это не так работает, на самом деле. Кстати, я думаю, что самые хорошие специалисты, они совсем не злодеи. Мне интересно в этом смысле вот что. Обычно существует прямая корреляция, что человек хорошо делает свое дело, больше зарабатывает и к своим, ну так скажем, как бы деловым партнерам лучше относится. А тут совершенно непонятно, есть ли корреляция, нет ли, и непонятно, что является первопричиной. То, что они правда много о себе возомнили, как бы врач, или наоборот, то, что они привыкли к какому-то безденежью, бесправию, отсутствию возможности честно и без благодарности заработать своим тяжелым и очень редким, очень полезным трудом. И что является первопричиной, совершенно непонятно.
Да, ну тут смотри, есть еще некая государственная машина, которая все время нагружает, я так понимаю, врачи дикой бумажной работы и очень стандартизирует там время приема пациента и количество бумажной работы, которую ты должен сделать. Но мне-то кажется, что стандартизация процесса вообще-то есть в любой профессии. И разговоры о том, что именно это убивает профессию и творческий процесс врача, мне кажется, ужасно неправильно, потому что все-таки это профессия. Как и в любой профессии, есть профессионалы, а есть великие специалисты. А мы все время говорим, как будто искорка Божья – это единственное, да, чем врачи должны быть наделены.
А не типа 8 лет учебы без купленных экзаменов.
Врачебная реакция на книжку Анны Старобинец, которую я процитировала в начале нашего подкаста, была довольно разнообразна. Из запомнившейся мне есть ответ заведующей терапевтическим отделением Тарусской больницы Артемия Охотина, который написал в Фейсбуке пост про то, что есть человеческая история в этой книжке, на которую он реагировать не готов, а есть обвинение врачей в бесчеловечности, на которое он ответить чувствует себя обязанным, и он признает, что это так, и никакого выхода нет. Он признает, ему стыдно, но он все равно будет работать в этой системе. А поскольку мы с тобой хорошо знаем Артемия Охотина и знаем, что он хороший специалист и хороший человек, то мы заодно и спросили его мнение о том, станут ли врачи лучше к нам относиться, если мы будем им больше платить.
Пока врач не станет свободным человеком, который получает за свою работу некоторую оплату, а не там благодарность или государственная зарплата, вряд ли что-то изменит. Это не вопрос денег, это вопрос свободы и идентификации себя с пациентом или с системой. Если для меня больной – это некоторый инородный элемент, который мне только мешает, у меня тут дела, мне надо там план выполнять по прививкам, а ему тут чего-то еще надо, то сколько бы мне не платили за выполнение этого государственного задания, я к нему лучше относиться не буду. Я в кавычках. А если это пациент, который пришел ко мне за помощью, и мои интересы на его стороне, то даже если я получаю мало денег или вообще не получаю, то я буду относиться к нему нормально. Это вопрос, ну, как сказать, самоидентификации врача, кем он себя считает.
Ну, в общем, очевидно, что и Артемий Охотин не считает, что врачи будут лучше к нам относиться, если мы им будем лучше платить.
Ну вот Охотин на самом деле говорит, что сколько этим людям не плати, ничего не изменится. Но вообще-то врачу должен платить пациент.
Потому что наша система построена на том, что врачи наняты государством и как клиента воспринимают, видимо, государство и заказчика государства, а не пациента. А пациент пытается их коррумпировать, но все равно не станет никогда их заказчиком.
Ну, конечно. В принципе, у врачей есть варианты, как мы знаем. Вот. Один из случаев, который я, значит, изучил, готовясь к этому подкасту, произошел в Кемерово, где пожилая женщина вызывала скорую помощь два раза подряд. А два раза подряд до скорой помощи к ней приезжал похоронный агент и звонил в дверь. Да, и это, главное, случается все время. Можно думать про жучки и что-то, но, скорее всего, просто, конечно, врачи сообщают похоронному агенту о таких звонках за какую-то маленькую мзду. И вообще-то на рынке и в рынке всегда есть возможность заработать, помимо того, чтобы не напрямую продавать свои услуги. Этот пример с кемеровской пенсионеркой довольно смешной. Я вспомнил, потому что на днях менеджер и основатель сети клиник «Чайка» московской Александр Винокуров написал у себя в Фейсбуке, что у него есть сложный этический вопрос, требуется помощь зала. Можно ли, говорит он, осуществлять то, что по-английски называется «фи-сплиттинг»? Это такая практика, когда врач, например, направляет пациента на анализ, там, на МРТ какой-нибудь дорогостоящий, и лаборатория, в которой стоит этот аппарат МРТ, дает маленький откатик врачу обратно за это.
Здесь абсолютно разные вещи. Мне кажется, это совершенно некорректно сравнивать. И Александр Винокуров, как бизнесмен, конечно, пытается оптимизировать свои расходы на врачей. Но дело в том, что мне иногда приходится посещать врачей с детьми, чтобы получать разные справки. Вот ты приходишь к врачу, потому что тебе надо получить справку, а он смотрит там сопли, горло, угу, и выписываете, и вот иммунных капелек попейте, а вот гомеопатический сиропчик. И очень милая женщина. И ты говоришь, простите, ну это чушь какая-то. Он говорит, а да, я тоже так считаю. Ну просто, вы знаете, я не могу совсем ничего не выписать. И врачи, которым ты говоришь, что мы вам будем платить еще денег за то, что вы направляете на наши анализы или на наши сиропы, они с удвоенной силой будут выписывать тебе эти сиропы и анализы. А уж тем более, зная нашу тягу человеческую, даже не русскую, а вообще человеческую тягу к самолечению, сверхдиагностики и паранойи, то, конечно, люди будут только рады, если врачи будут выписывать им много анализов.
Но можно предположить, если, условно, наши врачи, наши клиники, наши компании будут работать какие-то сволочи, которым деньги важнее, чем настоящая медицинская доблесть, можно предположить, что они будут злоупотреблять возможностью такой премии или такой выплаты и будут направлять пациентов на ненужные исследования. Именно этого боятся все сторонние наблюдатели и обсуждатели этого вопроса. Есть версия, к которой я отношусь с большим уважением, что если человек хороший, то никакими пирогами и дополнительными премиями его на это не сподвигнешь. Я в эту версию очень даже верю. Я уверен, что хороший доктор никогда не назначит ненужное исследование своему пациенту.
Дальше это же Александр Винокуров спросил у публики в Фейсбуке, и в Фейсбук пришла публика и стала ему отвечать. Примерно 100 из 100 сказали, что это невозможно, это жуткий конфликт интересов, жуткое нарушение любой врачебной этики. Я задумался о том, что в принципе это действие. Я не говорю сейчас про похоронных агентов, хотя готов защищать и эту ситуацию. Но уж то, что описывает Винокуров, оно совершенно отлично живет в любой другой отрасли народного хозяйства. Что вот ты приходишь в супермаркет на кассу, и там стоит какой-нибудь Сникерс у кассы. И этот Сникерс там стоит не потому, что это в лучших интересах покупателя, а потому что производитель Сникерса договорился с супермаркетом. Нет же ничего плохого, что люди съели шоколадку.
То, о чем ты говоришь, нуждается в независимой экспертизе. Человек обычный, и в этом ужас его, не может овладеть экспертизой в вопросе собственного лечения. Это довольно сложно. Как только с кем-нибудь что-нибудь случается серьезное, все начинают гуглить, это приводит к еще худшим результатам, и очень мало людей способны верифицировать, да, актуальность, доказанность и действенность лечения, которое тебе назначают. Возможно, если есть некий независимый центр, которому ты можешь сказать, слушайте, вот мне назначили это и это. Это разумно. И они являются полностью представителями твоих интересов. И они тебе говорят, да, это разумно. Но поскольку у нас нету компетенции у самих, мы к врачам относимся, как дай бог повезет или не повезет, а не как к специалистам. И если ты еще и на врачей с большим риском овладеть синдромом Бога накладываешь возможность получения отката за сверхдиагностику, то ну, это просто катастрофа. Это антигуманная идея.
Я-то не про гуманность идей, я почему начал с истории про Кемерово. Вот реальность такова, что врачи действительно не святые, не ангелы. Кроме того, если говорить чисто про экономику, представь себе большую клинику частную. Там не нужны никакие откаты, просто у любого врача, который работает в этой частной клинике, есть миллион резонов для того, чтобы заниматься гипердиагностикой и посылать тебя на все анализы внутри этой клиники. Хотя там никаких откатов нет.
Понимаешь, ну это же вечная идея, что есть какая-то такая очень специальная область и очень специальные люди, которым, если очень попросить и заплатить очень много денег, они тебя спасут. И этот культ, который мы создали сами, и он общемировой культ, да, он нас и губит. Вообще-то машинист тоже, у него в руках твоя жизнь, и у таксиста в руках твоя жизнь. Но ты же как бы не пригибаешь голову, прежде чем сесть в такси, и не говоришь, простите, пожалуйста, ради бога, не довезете, я вам буду очень благодарна, вот сверх тарифа, тарифчики, я вам еще дам, ну, просто, чтобы мне аккуратно довезли, потому что вот я хоть вам и плачу за поездку, но все-таки, знаете, можно разбиться по дороге, вот хотелось бы... Ну, именно это же так и происходит.
Так, конечно, потому что врача ты встречаешь только тогда, когда тебе уже фигово очень, и ты уже рискуешь умереть. Мне интересно следующее. Есть ли какая-то настоящая сущностная разница между взаимоотношениями меня и моего врача и меня и моего таксиста?
А я тебе могу сказать, таксист точно не дает клятву, когда садится за руль.
Они дают клятву не навредить. Ну, там, знаешь, МРТ никому не повредило еще.
Ну, там разное есть. В том числе, например, всеми возможностями продлевать жизнь. То, что уже давно вообще-то не является таким очевидным действием в медицине, в клятве российских врачей это существует. Почему таксист не дает клятву, что он не навредит? Потому что нам кажется, что это бред. Ну, если ты работаешь таксистом, очевидно, что ты не пускаешь машину под откос. Если ты пилот самолета, то нам тоже кажется, что ты этого не делаешь. А когда это происходит, нам без всякой клятвы кажется, что это нарушение всяких возможных профессиональных стандартов.
Это знаешь, кто еще дает клятву, кстати? Президенты. Если говорить о том, что коррумпирует врачей, конечно, просто государство. И государство в виде каких-то инструкций, регуляций, и в виде бюджета, который велит им кого-то лечить, а кого-то не лечить. Вот история, которую я прочитал на днях, о том, как в Англии в результате сокращения бюджетов Национальной службы здоровья, NHS, многие-многие госпитали, примерно там треть страны, отказались проводить плановые операции, но такие, не без угрозы для жизни, людям, которые либо страдают ожирением, либо курят. Я либо курю, а вот когда я бросал курить, то я страдал ожирением.
Слушай, у меня была похожая история, когда мой приятель заболел, и у него был цирроз печени, он долго пил перед этим. Я завела группу, в которую позвала всех знакомых с предложением скинуться деньгами, потому что у него было не очень хорошо с деньгами. Один знакомый мне человек сказал, что ему кажется некорректным и неэтичным давать деньги на лечение человеку, который пил и, собственно, довел себя своим образом в жизни до этого состояния. В его ситуации я хотя бы понимаю, ну, это его дело, я его попросил, он мне лично говорит, что ему кажется это бессмысленным и неправильным. Но действительно, когда государство решает, ну, это старый человек, он пил, у него поэтому плохая печень, бессмысленно пересаживать, а вот мальчик маленький, он не виноват ни в чем. Я тоже читала про британца, специалиста по этике, реаниматолога Доминика Вилкинсона, который посчитал, как оценивать осмысленность вкладывания в лишний год жизни и вывел коэффициент.
Типа стоимость?
Там в среднем в 20-30 тысяч фунтов он оценил год жизни. И вот если у тебя там этот коэффициент недостает, то нет смысла в тебя эти деньги вкладывать. И с одной стороны, мне кажется, ну, действительно, в принципе, этические решения такого рода высчитываются математически. Ну, ты как-то должен эти решения принимать. Но, с другой стороны, все это звучит чудовищно. Мы живем в мире, в котором человек, полностью парализованный одним глазом, умудрился надиктовать собственную автобиографию, и по ней потом сняли фильм. И мы все еще беремся судить, да, какая жизнь осмысленная, а какая нет.
Мы начали с того, врач, если ему платить деньги, он будет милый или нет. И вот у нас есть часть ответа, что если ему государство, например, дает деньги, то к ожиревшим курильщикам он милым не будет в любом случае. Вот государство как бы дает врачу деньги, оплачивает пациентам лечение. То есть государство вообще всем помогает в этой ситуации. Но вдруг оказывается, что оно как раз-таки этот священный долг, который должен был гореть во враче, оно его выключает ключиком. Он говорит, нет, этих не лечим сегодня.
А что, если государство вообще изъять? Нету государственной медицины.
Я не думаю, что участие или неучастие государство там коррумпирует целую профессию. Есть врач, и понятно, что в большей части мира он действительно зависит от государства, и государство на него давит, в какой-то мере. Этот врач, с одной стороны, как бы подневольный раб, значит, государственной медицины, который ему рассказывает, как жить, где учиться, на самом деле, на каждом этапе его жизни она ему это рассказывает. С другой стороны, он как бы еще и небожитель.
А с третьей стороны, ему вообще-то нужно все время экспериментировать на людях, потерявших надежду вылечиться, для того, чтобы когда-нибудь помочь каким-нибудь другим людям вылечиться. То есть они действительно постоянно вынуждены жонглировать человеческими жизнями в зависимости от интересов, которые в данной ситуации перед ними поставил иной заказчик, государство ли, или лаборатория, которая проводит исследование какого-то нового своего препарата.
Все-таки, конечно, врачи не рискуют человеческими жизнями ради тестирования сомнительных препаратов.
Ну, про это тоже была большая дискуссия в Америке, про то, что ровно такая проблема есть.
Что такие проблемы есть, и врачи так делают, это все-таки разные формулировки. Я не считаю, что врачи хуже, чем все остальные.
Нет, ну видишь, это профессия очень высокого этического искушения.
Так любая профессия...
Вот... Да, но в МОСАД, понимаешь, или в морские котики берут людей, которые проверяют на устойчивость. А мы, врачи, кроме как клятые и бессмысленные, не проверяем никак на устойчивость. А цена их неустойчивости оказывается высотой в несколько человеческих жизней.
Подожди, нет, но мне кажется, это очень странно. Ты сначала сама как бы возводишь некоторую профессию на пьедестал, а потом говоришь, но только этих людей, значит, мы теперь будем прогонять через 17 детекторов лжи.
Я передумала.
Ну вот, а я не понимаю, почему нельзя на самом деле просто из этих жутких тисков, когда никто не знает, когда, с одной стороны, тебе государство регламентировало каждый твой шаг, это жуткая проблема в России, с другой стороны, в общем, довольно бедное население, которое с неизбежностью смотрит на них, как на богов, ну, потому что, конечно, врачи, значит, которые ходят в белом, значит, знают про болячки и так далее, они...
Вообще, может быть, стоит переодеть костюмы в черный, чтобы хотя бы внешне перестать изображать ангелов.
Меня-то как раз заботит вот эта связь, потому что доктор Охотин говорит, что это не связанные проблемы. Они, конечно, на самом деле все-таки немножко связаны. То есть важно и сколько ты зарабатываешь, и сколько тебе учат жить.
Ну, доктор Охотин говорит, что совершенно бессмысленно решать эту проблему деньгами.
Я думаю, что те врачи, которые созрели профессионально при существующей системе, советской или постсоветской, вряд ли что-то может изменить. Просто надо ждать, пока они сработают свое. А чтобы прервать этот порочный круг, надо сделать профессию врача свободной, чтобы врачи сами определяли условия своей работы, оплату этой работы, и чтобы государство в первую очередь, но и не только государство, но и любые плательщики, там, администрация, кто угодно, вмешивались в отношения врач-пациент. Сейчас как бы эти отношения, по крайней мере, в государственной больнице подвергаются просто очень тяжелой агрессии со стороны администрации.
Ну, похоже, что, как и во многих обсуждаемых нами с тобой областях, надо все разрушить и построить заново. А до этого быть очень здоровым человеком.
Да, но еще мне хочется, чтобы к врачам просто относились как умным, милым, образованным, нормальным людям, которым можно все то же, что можно и всем остальным.
Ну и должно вырасти новое поколение пациентов, в которые нет рефлекса вжимать голову в плечи, когда ты заходишь в врачебные кабинеты.
Да, и этим пациентам можно будет открыто сказать: я вас пошлю на МРТ, и МРТ мне за это заплатит 700 рублей.
Это был подкаст «Дело случая». В студии Катя Крангаус
и Андрей Бабицкий.
Подписывайтесь на наш канал в iTunes и в программе, которую вы слушаете, это в Android. Обязательно ставьте нам оценку, если вам понравилось или не понравилось то, о чем мы говорим. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Нам очень важно знать, что вы думаете, и нам важно спорить с нашими слушателями. И я надеюсь, они станут полноправными участниками нашего подкаста. Пишите нам, и до встречи через неделю.
До свидания.